когда человек стал рассматриваться серьезно как личность в связи с нашей сегодняшней европейской мировой культурой. Любой учебник вам скажет, на это стали обращать внимание в эпоху гуманизма. Это относительно верно. Поэтому посмотрим, что же дал нам вот этот знаменитый гуманизм. Сегодня многие говорят, что с эпохи Ренессанса, с эпохи гуманизма начался глобальный кризис европейской культуры, который привел ее в то состояние, в котором находится сегодня. Что там были посеяны первые семена человека Божия, которые в конце концов лишили человека образа и подобия Божия. Но на самом деле все стало сложнее. Первые гуманисты, скажем, Эразм Роттердамский, Пико де ла Мирандола, или у нас на Востоке представители христианского гуманизма, такие как Григорий Палама, византийский мистик, все они исходили из мысли, что достоинство человеческой личности является центром и основанием для общества. В то же время само достоинство человеческой жизни опирается не на само себя, не в себе черпает оправдание, а имеет онтологическую основу. Онтологическую основу. То есть коренится в самой сути бытия. Гуманисты, конечно, понимают, что человек – это животное, что человек должен питаться, дышать, размножаться, спать и так далее, что это его роднит со всем живым миром. Но они в то же время считали, что ядро человеческого существа обладает величайшим достоинством. К сожалению, у нас не переведен трактат Пико де ла Мирандола, замечательного вундеркинда, в юные годы написавшего книгу о достоинстве человека. Писатель, находившийся под влиянием знаменитого проповедника и поэта Джероламо Савонаролы во Флоренции. О достоинстве человека, пожалуй, вы можете найти в переводе отрывки из этой книги в первом томе истории эстетики, истории эстетической мысли о памяти. Так вот, достоинство человека в раннем гуманизме определялось через Библию, через раннее христианство и через патристику. Патристика, как вероятно вы слышали, это классическое наследие христианской мысли античного времени. Но все-таки все уходит в Библию. Все. И сегодня в кратких чертах я вам покажу, какова модель библейского понимания личности. Тезис первый. Человек создан по образу и подобию Творца. Что это означает? Это означает, что если в нашем организме все структурировано по образу и подобию материального мира, неживого и живого, я думаю, что развивать дальше эту мысль не нужно, она и так понятна, то в нас есть нечто, что отсутствует в этом неживом и живом мире. Это нечто является духовностью, то есть специфической особенностью человека. Именно эта особенность делает его творцом, позволяет ему преобразовывать землю, загаживать землю, позволяет свободно идти навстречу злу, выбирать добро. Животное не выбирает. Психология любого животного является в значительной степени, не целиком, отображением процессов, которые происходят у него в организме. Напротив, то, что происходит у человека, часто идет вопреки требованиям организма. Часто бросает вызов элементарным потребностям тела. Возвышается над ним. У нас и у вас в учебниках вы найдете, что вот был средневековый дуализм человека. Дуализм души и тела и так далее. И уже этим словом как бы припечатывалось, как будто дуализм это некое философское преступление, которое в философском уголовном кодексе карается таким-то, таким-то образом. Ну а если дело устроено дуальным способом? Вот вы посмотрите у литературоведов. Сейчас они изучают дуальные модели в мифологии, в легендах, в сказаниях. Вам, наверное, некоторым придется знакомиться с трудами Леви Стросса и наших структуралистов. Дуальная система пронизывает культурное наследие. Не будем же мы за это клеймить структуралистов. Так вот, природа вещей такова, что человек является двойственным существом. Или, если хотите, существом двуединным. Для этого не надо быть ни философом, ни биологом, и ни психологом, а просто человеком. Начните с элементарного самонаблюдения. Что нам дается в первичном опыте? Нам дается вот та точка внутреннего пространства, откуда мы познаем мир, откуда мы видим этот мир. Видим, я имею в виду, не обязательно в зрительном смысле. Если у человека повреждены бывают потом все рецепторы, он продолжает обладать этой точкой. Он все равно имеет вот этот стержень, вот эту особую осевую в человеке часть, осевой элемент, который делает человека человеком. Так вот, возвращаясь к библейскому учению, мы говорим так, что тело человека создано из праха земного. Так говорит нам вторая глава книги Бытия. Что означает прах земной? Это образ материи, образ того, из чего складывается все бытие. Пыль, так сказать, мироздание. Как это происходило, об этом не учат священные книги. Об этом не говорит и не изучает никакая религия. Потому что для нее безразлично, произошел ли человек таким образом или иным. Произошел ли он от приматов или от хищников. Вы, наверное, слышали, что есть теория, будто человек произошел от медведя. Так вот, эта компетенция антропологии, причем такой естественно-научной, не психологической антропологии. Но важно, что природа здесь с человеком едина. И источником нашего психофизического континуума является природа. Далее. Начинаем искать мироздание, то, что делает человека человеком. Свободную волю, нравственность, самосознание, творчество, создание нового. Вот я сейчас был в школе вот перед вами, и я рассказывал вам, что в юности занимался бобрами, изучением повадок, поведения бобров. И ночью в заповеднике наблюдал, как они строят свои хаты. Уверяю вас, что бесчисленные поколения бобров, муравьев, пчел и других животных, которые создают себе дома, повторяли всегда одни и те же традиционные, скажем, человеческие формы. Они не творили. Не было такого корбезье у бобра, который вдруг решил создать хатку себе в виде храма Василия Блаженного. Нет. Творить то, что еще не существует, может только человек. Далее. В природе нет добра и зла. Когда говорят о естественно-научной этике, говорят о деревянном железе. Потому что, естественно, научное исследование нейтрально по отношению к морали. Химические процессы, которые и физические, и физиологические, которые происходят в организме убийцы, такие же, как в организме человека благородного. Разницы принципиальной здесь нет. Природа не знает добра и зла. Поэтому строить культуру только на натуралистических основах, это значит вести ее в тупик аморализма. Мы это все прекрасно знаем на собственном опыте. Потому что наш 20 век, дав в руки человеку, потерявшему нравственные ориентиры, убийственные инструменты для разрушения других жизней, поставили сегодня человечество перед глобальной катастрофой. Очень важно подчеркнуть, что исследования в области уголовного права и процессуального и так далее показали, что не угроза наказания, не высшая мера, а только имманентные факторы внутренние, присущие человеку, являются тормозом, способным противодействовать причине преступления. Настоящие преступники никогда не боятся наказания. Более того, они включаются в эту игру, и у них есть определенный спортивный запал здесь, даже и азарт. Только если он скажет себе, что это нельзя, внутренне скажет, вот это может его остановить. Таким образом, полагая, что уголовный кодекс для нас заменил библейские заповеди, мы глубоко ошибаемся. Потому что уголовный кодекс чтут обычные люди, не преступники. Преступник его не чтит. Он живет по законам совершенно иные. Итак, нравственные принципы, творчество, самосознание, неописуемое, потому что это слишком близко к нам, неописуемое единство того, что мы называем личностью. Но вы все хорошо помните известные слова трагического человека, который писал: «Голос единицы тоньше писк». Но никто бы никогда, собравшись толпой, не мог бы написать «Облако в штанах». Такие вещи пишет единица. Через личность проходит поэзия, музыка, всякое творчество. Не бывает философской системы, которую бы люди, собравшись, придумали коллективно. Картина, написанная толпой художников, говорят, никогда не будет столь прекрасна, как создание гения индивидуально. Личность – это священное. Вот почему Библия говорит, человек создан по образу и подобию Божию. Ибо в основе мироздания лежат силы, которые способны были создать такое существо, такое начало, как человеческая личность. И в ней отражается общие космические законы, сверхкосмические законы, законы высшей духовности. Образ и подобие природы с одной стороны, образ и подобие Творца с другой стороны. Вот причина дуальности, двойственности человека. Двойственности, которая позволила поэту сказать: «Я царь, я Бог, я червь, я раб». Вот это постоянная трагедия человека. И в то же время возможность победы человека, она и создает красоту его жизни. Если бы мы жили только по законам психобиологическим, то никогда бы этого не было. Разумеется, здесь можно сказать о значении социальных факторов. Но, друзья мои, когда мы говорим о социуме, ведь мы должны сначала создать человека, а потом социум. Потому что социальная жизнь, и при этом сложнейшая, имеется у многих позвоночных. Это тем мы отличаемся от социума, антилоп, гну или крыс. Как бы ни были сложны социальные отношения, стадия обезьян, где есть свои фюреры, свои классы, свои революции, свои виды и формы обрядов подчинения и господства, все-таки у человека что-то другое. Следовательно, сначала должен был быть человек, а потом человеческое общество. Потому что социальная жизнь сама по себе, если бы она фатально и автоматически вела бы гуманизации, то половина животного мира превратилась бы в людей. Все кругом было полно людей. Мы знаем, что социальная жизнь свойство, я не беру низший живот, свойство значительной части млекопитающих, значительной части птиц. Вот возьмем только теплокровных. Они все живут по своим законам социальной жизни. Более того, эти законы распространяются часто и на ячейку социума, то есть семью. Не надо думать, что личная жизнь млекопитающих или птиц – это что-то беспорядочное и безобразное, как бывает иногда у людей. Обратите внимание на популярные хотя бы труды по зоопсихологии, которые у нас имеются. Как тонко, как строго все устроено. Какие сложные брачные ритуалы, обряды, ухаживания существуют у птиц и у млекопитающих. Значит, социум с его законами есть в животном мире. А вот человек создает иной социум, совершенно иной. Это касается и труда, между прочим. Потому что процесс работы становится трудом только тогда, когда он осознан. Надо дальше. Все так. И многие другие факты. Идем дальше. Второй, если мы рассматриваем древний библейский текст, то мы должны понимать его как символ. Символ человека. Там сказано, что Бог создает человека из праха и духа. Потом он повелевает ему дать имена животным. Что это означает? На Древнем Востоке Господин давал имена своим слугам. Это был признак его власти. И когда человек становится властителем природы, он нарекает имена животным. Это было понятно древним читателям. Сегодня нам нужен только небольшой комментарий. Далее. Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. Создадим ему помощника. И вот является жена. И они становятся одна плоть. Посмотрите, что учит Библия о любви. Отнюдь дается любовь не для размножения. Размножение возможно и без любви. А вот любовь без встречи двух невозможна настоящая. И Бог не сказал, что вот человек первозданный, он не может размножаться, надо сделать ему самку, чтобы он мог размножиться. Нет, там сказано, нехорошо человеку быть одному, создадим ему помощника. И вот рождается жена из ребра человека. Ребро в древности символизировало жизнь. И Ева названа Хавва по-древнееврейски, значит жизнь. Она матерь живущая. Что это означает? Что мужчина и женщина могут стать потенциально одним человеком. Что ни мужчина, ни женщина не являются полнотой человека, человеческого существа. А что полнота достигается в их взаимной любви, в их единении. Поэтому Библия говорит, к крепка, как смерть, любовь. Это та грандиозная сила, которая должна связывать людей. Единство – это цель мироздания. Подобно внутриядерной энергии, которая связывает элементы Вселенной, если эту энергию выпростить, она становится разрушительной. Так и энергия любви должна быть колоссальной силой. Энергия особая. Так вот, сказано дальше, что будут двое, плоть едина. И не слово один, потому что это второе. Это второе. А здесь две личности встречаются и образуют третью. И третья личность – это не ребенок, а двое любящих, которые способны смотреть на мир глазами друг друга, которые становятся имманентны друг другу. Понимаете, каждый человек, он трансцендентен другому. Он замкнут в клетке собственного «я». И вам не надо это объяснять. И начинает это с раннего детства, когда человек просыпается во тьме и видит только свои ручки еще, окружающие для него смутно, он чувствует себя центром мироздания, он потребитель, он сосет, он вбирает в себя жизнь. Он по определению эгоцентрик. Но когда человек взрослеет, эта тюрьма должна быть разбита. А она у нас остается. И мы несем на себе эту клетку, тащим, в которую наше сердце заключено. А вот любовь есть первый божественный удар, разрушающий эту клетку. Нехорошо человеку быть одному. Далее. Со времен Жан-Жака Руссо было принято считать, что человека портит цивилизация. Вообще она действительно его портит. Но человек почему-то такое существо, что и без цивилизации он тоже портится. И что, вспомните классический пример, я возьму из литературы, у Пушкина, Олег. Это ведь полемика с Руссо. Потому что герой-цыган решил, что он пойдет простым людям, и он сразу простится, и все будет прекрасно. Ничего подобного. Страсти там тоже бушуют. Тоже бушуют. Вспомните казаков, Льва Толстого. Да и просто обратите внимание на свой личный географический опыт. Люди есть всюду люди, грехи есть всюду грехи. Все. Цивилизации, не надо на нее валить. Цивилизация нейтральна. Она может быть использована и в добро, и в зло. Так вот, Руссо считал, что первобытный человек, как табула-раса, как чистая доска, был прекрасен. И вот когда возникли социальные институты, когда начала развиваться наука и техника и прочее, вот тогда все стало плохо. Это неверно. Это неверно. Как неверно то, что только изменение социальной структуры может улучшить человеческое общество. Или неверно то, что если мы накормим всех людей, они станут счастливы. Практика высокоразвитых стран сегодня показала, что там отнюдь не наступило царство счастья. Вероятно, вы слышали, что Швеция, одна из самых благополучных стран, занимает чуть не первое место по самоубийству наркомании. Казалось бы, вот она, мечта, мечта, все наелись, все напились, все оделись. Все. Так называемый американский образ жизни. Нажимай кнопку. Оказывается, нет. Оказывается, это тупик. И здесь человек вызывает уважение. Вот если бы эти шведы удовлетворились, успокоились и не стали бы пьянствовать и безобразничать, я бы их не уважал. Вот то, что у них наступил этот кризис, я понимаю, что они живые люди. Что оказывается, человека этого мало. Человек – другое духовное существо. Его нельзя кормить подачками, как медведя в цирке. Так сказать, поощрение, поощрение. Нет. Вот поощрили, все дали. И тут-то человеку становится. Кроме того, человек – вид очень неблагополучный, кризисный внутри вид. Возьмите простой пример. Среди млекопитающих, даже хищных, нету случаев, чтобы шла жестокая внутри видовая борьба. Чтобы, скажем, львы шли стенкой на стенку на других львов и пожирали. Этого нет. Посмотрите на человека. С самого начала человеческой истории этот вид занимается самоистреблением. Нет такого, зоологи такого не знают. Значит, что-то неблагополучное в этом виде. Эрих Фромм, с трудами которого вы, наверное, уже познакомились, хотя бы с некоторыми, надеюсь, что познакомились более подробно, утверждал, что в нашем подсознании эхом отдается тот кризис, который произошел в момент осознания человека самого себя. Собственно, сам антропогенез, сам миф, когда человек стал человеком, оторвал его от природы. И он чувствует себя чужаком в природе, отдаленным от материнского лона, поэтому всегда некомфортно, всегда неуютно. И вот здесь основа всех неврозов, всех кризисов человеческого бытия. Прав он? Да, прав. Но не полностью. Дело в том, что здесь не только дело в природе. Может человек остаться в соединении с природой? Мы знаем, что очень одухотворенные и тонкие люди были отделены от природы. Жили в городах. И наоборот, в сельских местностях была дикость и жестокость. И нельзя сказать все это однозначно. Что говорит нам Библия? Она говорит о том, что человек, да, действительно, в начале своего существования произошел перелом его бытия. Это называется грехопадением, или первородным грехом, или некой болезнью нашего вида. Вот в чем была ошибка Руссо и прочих. Человек, вид не совсем здоров, хотя он богоподобен, хотя в нем отражена искра космического разума, он при этом существо болезненное. Так вот, вот это зло, которое живет в человеке, оно и создает внутренний кризис, не обусловленный часто внешним воздействием. Еврейское сказание символизирует это в виде образа древа познания добра и зла. Ну, вероятно, вы все это помните, так, по пересказу. Древо познания добра и зла есть символ мироздания, которым человек захотел управлять сам, независимо от воли Творца. И здесь произошел надлом. Когда вы будете изучать этнопсихологию, в той степени, в которой вы изучаете, вы заметите, что в культурах первобытных народов господствует один принцип, важный, во всяком случае профилирован. Это принцип магии. Человеку хочется научиться таким приемам, которые можно заставить служить себе и богов, и силы природы, все, что есть, и духов, и демонов. То есть, да будет воля моя. Вот в чем принцип магии. И этот принцип объясняет нам тайну грехопадения. Когда человек посягает на это древо, он говорит, воля моя, а не воля Творца. И все ломается. Но ломается не полностью. Продолжается диалог человека с вечностью. Начинает раскрываться история того, что мы называем в Библии история спасения. То есть, диалог человека с Творцом, когда он получает заповеди, когда он получает указания, и человек борется и восходит, и оказывается назад. То есть это драматический путь, это история, которая продолжается и сегодня. Она не только заключена в Библии. И это происходит на личностном уровне. Разумеется, есть и коллективное мышление, но чаще всего оно бывает примитивным. Когда собираются много умных людей, они немножко глупее. Слишком много. Здесь вступают в игру какие-то факторы стадные совершенно. Так вот, личностный выбор. Это мы находим во второй части Библии, в Евангелии. Евангелие возвещает нам, что Бог открывался всегда человеку через сложные явления природы, через мудрость, закодированную во всей структуре Вселенной, которая об этом красноречиво свидетельствует, что Он являлся через великих мудрецов, подвижников, святых. Но более всего и абсолютно Он является в личности Иисуса Христа. Это универсальная личность. Она является средоточием мировой истории. Недаром наши летоисчисления начинают с Рождества Христова. Мы будем скоро праздновать 2000-летие христиан. И в прошлом году праздновали 1000-летие Церкви Христовой в нашей стране, Русской Православной Церкви. Так вот, христианство возносит личностное начало на абсолютную высоту. В Евангелии прямо сказано, что человек есть Сын Божий. Адам, в Евангелии от Луки говорит, Адам Божий. Кто же такой Адам? Часто мы не понимаем глубины этого образа. А ведь это образ всего человечества. Об этом неоднократно говорилось в христианском учении, что человек един, что наши личности являются как бы частями, но это плохо сказано, я употребляю слово только для удобства, единого человеческого организма. У Карла Густава Юнга это приняло форму, как вы знаете, коллективного бессознательного. Вероятно, вы с этим уже знакомы. Да, он это открыл. Он открыл экспериментальным образом и через свои мысли и сновидения коллективное бессознание. Он открыл то, что христианство давно знало. Точно так же, как и Фройд открыл методику снятия неврозов, которую мы в исповеди практиковали уже столетия. Все это было. И все это действительно реально, все это действительно подлинно. Если вы помните, у Юнга каждый человек причастен общечеловеческому бессознательному. Вот это-то и есть наш всецелый Адам. Об этом прекрасно говорит Вячеслав Иванов, великий русский поэт, который теперь возвращается как бы в нашу культуру. Поищите его поэму «Человек», она называется. Я думаю, что она будет скоро издана. Она говорит об этом. Даже позитивист Огюст Конт говорил о Гранд Этом, великом существе, перед которым благоверит. Это человечество. Эмиль Дюргейм, произведение которого вам тоже надо было бы узнать, это автор одного из крупнейших исследований о психологии самоубийства. Он писал о том, что человечество часто поклоняется самому себе. И, скажем, есть в народном обиготворении, скажем, богиня Афина, человек поклонялся вот своему обществу в лице этой богини. А на самом деле здесь было предчувствие единства человечества. Здесь содержится глубинное, онтологическое, бытийственное, непрагматическое основа для уважения к человеческой личности. Альберт Швейцер говорил о благоговении перед жизнью. Я с ним согласен полностью. Более того, мы должны научиться любить жизнь, любить живые существа. Мы оглохли от света. Мы себя обокрали, потому что рядом с нами природа, которая является нашей сестрой и матерью в каком-то смысле. Да, научиться это все любить. Это же процесс внутренний. Глубокий. Это целая школа. Но мы не должны забывать о главном. Что человек должен научиться благоговению не только перед жизнью, а перед человеком. Когда наш век наследник века Бюхнеров и Манишотов, которые считали, что ничего нет в мире, кроме материи и силы. Когда наш век, решивший, что человек это просто говорящее и думающее животное, когда он стал относиться к человеку как к массе, когда он стал презирать личность и полагать, что ее голос тоньше писка, и это уже достаточно, чтобы ее уничтожить, как муху, тогда цена человеческой души, человеческой жизни упала до минимума. Тогда можно было истреблять миллионы, как будто бы разбрызгивая над грядками ДДТ, и не чувствовать при этом ничего. Была перестроена психология, вращена в психологию человека. И жизнь человеческая потеряла цену. Личность потеряла цену. Достоинство личности потеряло цену. И это не просто печальная и неудобная картина. Она обязательно будет вести нас к новым катаклизмам, если не наступит время переосмысления. Если мы не вернемся исходным духовным основам, на котором было построено европейское и русское общество, то мы еще много-много будем видеть горького, тяжелого и ужасного. Я понимаю, что это нелегко. Что у нас из головы выветривались самые высокие и самые необходимые ценности. Но хотя бы, друзья мои, прагматически, ради выживания людей на земле, ради того, чтобы нас не съела преступность, все время возрастающая, растление души, ради этого хотя бы надо задуматься. Еще в прошлом веке Тютчев писал: «Не плоть, а дух растлелит в наши дни, и человек отчаянно тоскует». Да, с плоти у нас часто все благополучно. Мы здоровый, молодой, сильный. Но ведь плоть – это как раз одна лишь сторона человека. И наименее человеческое. А если уж дух растлился, то жди беды. Это не просто пустое мрачное пророчество. Это естественный вывод из событий нашего времени, которому наше поколение было свидетелем, и, может быть, кто-то из вас что-то задел и почувствовал. А с чем-то вы познакомились в прессе, в литературе. Человек, если его лишить главного, богоподобного свойства, окажется перспективой дегуманизации. Достаточно сказать, что 19 век надавил нас наукой без предмета. Ибо если зоология изучает зоожизнь, но жизнь есть, а психология изучает что? Псюхи – это душа, а души-то нет. Это наука без содержания. Вот к какому нонсенсу, в конце концов, мы приходим. Так вот, чтобы этого не было, необходимо спокойно, серьезно и объективно подойти к тому наследию, на котором выросла и великая русская культура, и вся европейская культура, и в конце концов вся культура мировая. Корнем культуры является вера и духовность. Из нее вырастает любой прекрасный плод культуры и цивилизации. Так было, начиная с каменного века, так будет всегда. Любые отклонения будут вести в тупики, из которых все равно придется возвращаться на главную дорогу. Спасибо. Я вынужден был кратко. Во-первых, вы сегодня уже устали, сегодня у вас рабочий день. И во-вторых, это все необъятно. Значит, сейчас я постараюсь коротко ответить на ваши вопросы. Да, конечно.
Отец Александр, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот здесь сидят перед нами будущие психологи. Вы очень хорошо сказали о том, что психология – это учение о душе. Вот как вы считаете, вот храм науки, который здесь, в общем-то, практически выпиющий духовную безграмотность, Вот как вы считаете, стоит ли изменить программу подготовки будущих специалистов учения души? Это первое. Второй вопрос. Вы ни разу не сказали о Евангелии, о благой вести Христа. Для будущих психологов, мне кажется, это очень важно. Тем более, с вашей точки зрения, вы, наверное, хотели бы видеть психологов именно христиан. Для христианских психологов. Второй вопрос. Третий. С вашей точки зрения, это как продолжение второго вопроса. Место человека, будущее, духовное русской культуры, потому что вы представляете русскую православную церковь и мечтаете, конечно, если об этом не сказали, мы так кажется. Я хочу вас использовать на вашем мере, как вы себе представляете место будущей русской духовной культуры и его. Ну, я хочу сказать о соборном делании, ведь ученые должны как-то все вместе идти. И с вашей точки зрения, в храме, вот храм науки здесь происходит, здесь мы находимся в храме науки. Вы представляете храма духовного. Вот как объединить синтез, вот ваш духовный, третий.
По частям.
Я прошу вас проявить свой третий вопрос. Вот у вас пишется в борьбе на моей славе. Каково место православной церкви и религии? Вы конкретно России.
Значит, я сразу могу вам сказать, что в течение, значит, 40 минут сказать вам все, естественно, я не мог и не собирался. Моя была задача одна – пробудить в вас мысль, вас самих, о том, что надо обратить внимание на сферу духовности. Это была моя программа минимум. Вот. Говорить о Евангелии походя, мимоходом, я не хотел. Я уже сказал, что Христос стоит в центре, а значит, о нем нельзя говорить примечательно. Теперь в отношении христианской психологии. Вопрос этот непростой. Потому что я не думаю, чтобы могла сейчас возникнуть христианская психология. Понимаете, наука развивается медленно. И расстаться с какими-то укоренившимися стереотипами ученым будет трудно. Надо разрабатывать, изучать то наследие, которое было потеряно. Причем изучать выборочно, потому что, скажем, если взять Георгия Ивановича Чалпанова, он ведь прекрасный был психолог. И у него есть замечательная книга о душе, душа и душа. Но что-то там устарело. Значит, для того, чтобы вам не тратить время, специалисты должны это обработать. Но для меня очень важны выводы Юнга, о которых я говорил. Но я не могу назвать его христианским мыслителем, христианским психологом. Потому что мировоззрение было крайне спутанным. И как вообще все то, что он писал и делал, это что-то было похоже на действительно сновидение. Это... Там так много тумана, что разве только что классификация на интроверта и экстраверта ясна. Но ведь от классификации ничего не меняется. От того, что мы узнали, что я интроверт или экстраверт, легче не становится. Рецептов здесь нет. Мне кажется, что здесь нужны соединенные усилия философов христианских, объективно настроенных психологов. Это только все еще начинается. Рекомендую всем вам найти и прочесть книгу Семена Людовича Франка «Душа человека». Очень важная книга. Очень. Она издавалась во время революции, в 17 году. Второй раз она вышла в Париже. В 60-е годы. «Душа человека». И вообще, его труды в этой области имеют огромное значение. В частности, книга «Смысл жизни», тоже связанная с психологией. Он преподавал в этих стенах. В 22-м году он был выставлен. Умер в 50-м году за рубежом. Это был настоящий философ и психолог. Семен Людвигович Франк. Ну, можете посмотреть в энциклопедии философии, что он есть, кажется. Теперь на тему о том, что может Русская Православная Церковь делать. Во-первых, я бы не хотел быть вам тут мифотворцем. Как община верующих, мы понесли такие тяжелые уроны и такие утраты, о которых не снилось ни психологам, ни биологам. Даже во время Лысенковских вакханалий где-то что-то оставалось. Были какие-то институты. В конце концов была какая-то литература. Что-то было. У нас были уничтожены все духовные школы. У нас были закрыты и уничтожены все учреждения церковные, кроме управленческого маленького аппарата. Перед войной, в конце концов, даже храмы были закрыты почти все. Если не ошибаюсь, на всю страну, шестую часть света, едва ли было около сотни церквей. Наши великие богословы, такие как Флоренский, Булгаков, Евгений Трубецкой, Бердяев, Лоский, отец Лоский, сын Франк Р. либо вынуждены были уехать, либо погибли, либо не лишились возможности проявить себя. То есть, все было разгромлено начисто, и поэтому сейчас приходится восстанавливать все на пустом месте. Естественно, когда что-то будет восстановлено, тогда вклад вот, в развитие культуры церкви сможет дать больше, чем сейчас. Сейчас нам приходится буквально вот как страна после войны поднималась, вот так подниматься после всего этого. На моей памяти, когда я служил, начинал служить, я был молодым священником, мне было 23 года. Закрыли 10 тысяч храмов насильственно.
То есть закрывали те же самые люди, которых вы до революции, ваши епархии состояли в жизни. Значит, вы ничего не могли тогда сделать?
Что вы молились? Почему молились в православной церкви, чтобы не закрылся? Я же сильно молился. Так, мы сразу не надо думать. Сначала я отвечу вам, потом вам.
Что молитва есть своего рода заклинание, чтобы по щучьему велению исполнялось только наша воля. То, что происходило, было закономерным. Это было результатом горьких событий предшествующих. Сейчас мы все со скорбью говорим о храме Христа Спасителя. Недавно попалась в руки книга, где изображают, как его ломали. Читать невозможно, смотреть больно. А книга издана была у нас в те годы. Это невероятный варварство, как будто тут режут человек. Там каждый этап этого чудовищного надругательства смачно сфотографирован в соответствующем подписи. Так вот, те, кто его оплакивает, справедливо плакают, мы все его плакаем. Забываю, какие ужасные сцены происходили под сводами этого храма. Когда церковь православная раскололась на несколько группировок, которые все поносили друг друга, и под сводами этого собора низложили патриарха Тихона, законного главу Русской православной церкви, низложили свои собратья и лишили его патриаршества, монашества, вообще священного сана. Библия учит нас, что такие вещи зря не проходят. Как был разрушен древний храм, так потом разрушались и другие, потому что исповедники, и посещающие храм, оказались недостойны. Иначе получалось так, что люди бросали на себя камни, а потом помолились, и камни превратились в вату. Нет, это было бы крайне несправедливо. Теперь вот насчет вашего вопроса. Как разрушали храмы люди, которые принижали к Русской Православной Церкви.
Нет. Почему вы вдруг решили, что церковь может оказать какие-то благие последствия на народ, ну, на прихожан, если она в то время, когда эти же люди ходили там до 17-го года в вашу же церковь,
хороший
допустили.
Хороший. Прекрасный вопрос. Прекрасный. Да. Я не обещаю. Вопрос очень серьезный, исключительно серьезный. Он, правда, относится к нам, а не к психологии, но раз вы его задали, я на него попытаюсь ответить. Искусство может развиваться нормально только в условиях свободы. Наука тоже. Вся человеческая культура может развиваться нормально только в условиях свободы. Наименее свободным институтом царской России была церковь. В XIX веке сын священник не мог поступить даже в университет. И надо было прошение на высочайшее имя, чтобы такое право он получил. Духовенство было превращено в изолированную касту, почти что расу, потому что они размножались внутри себя. Это все было создано искусственно еще в 18 веке. Дени Дидро писал Екатерине II: «Рекомендую вам держать попов в нищете и неверости, и тогда у вас все будет хорошо». Она держала, правда, хорошо не стало. Происходило последовательное удушение церковной жизни. Чтобы вам это понять, возьмите вы не историю, вам некогда читать историю, а на сон грядущий прочтите роман Лескова. Каждый должен знать это классическое произведение «Соборяне». Вот, великий писатель, живописец нравов XIX века. «Соборяне» о жизни духовенства. И вот там показывается, насколько в жестких тисках находилась церковь тогда. У нее не было никакой автономии. Автономия была у университета. У церкви нет. На любом заседании синода присутствовал обер-прокурор, офицер государства, который только брови водил и там все решал.
Тогда снимали вопрос, 17-го года не надо. Давайте тогда вернемся к тем временам, когда церковь была прекрасна. Это время инквизиции.
Но,
пожалуйста, как бы тогда церковь смогла сформировать прихожан нынешних?
Значит, во-первых, в нашей русской православной церкви инквизиции не было.
Ну, возьмем.
Значит, да, действительно было явление тяжелое такое, которое Западной церкви осуждено давно.
Да нет, вот. Не важно, как формируют церковь.
Сейчас, да.
И зачем это нужно?
Почему это произошло? Почему произошло, скажем, такое? Нет. Все.
Мы должны уважать личность. И, собственно, личность того, кто перед нами выступает. Ведь он же терпеливо выслушивает все эти наши
вопросы. Конечно, я с удовольствием
отвечу. Мы не можем вот в машине даже, или хотя бы с каким-то, ну, пониманием, шансом, вопросом.
Мне надо было вмешаться.
Да нет, ничего нет. Не надо, нисколько. Вопросы любые. Свобода мысли. Иначе мы задохнемся. Свобода мысли должна быть. Давайте откроем. Нет свободы мысли. Значит, если было плохо в средние века, когда не было свободы мысли, это плохо всегда. Что произошло в прошлом, в средние века? Если царское правительство церковь душило, в объятиях, правда, это большая разница, но результат тоже, то на Западе церковная организация, структура, руководство, наоборот, захватила власть над государством. А это было что в лоб, что по лбу. То есть церковь, как руководство, она отошла от Евангелия, а стала этатироваться, то есть этатироваться, превращаться в государство. Средневековое государство, подобно многим государствам сегодняшним, пыталось быть моноидеологичным. Понятно ли? И поэтому всякое инакомыслие пыталось давить. И за это жестоко расплатила Западная Церковь расколом реформации, а потом просветительством, рационализмом и буйством антицерковных сил. Но в основе этого всего мы должны сейчас увидеть. Корни и главные. Это все проходит. А остается вот та духовность, которую, несмотря ни на что, христиане смогли пронести через века. недостоинство собственных собратьев и служителей, многочисленных вылазок врагов внешних и внутренних, урбанизацию, технизацию, обезличку. Это сохранено. Это Евангелие. Оно является нашим главным сокровищем. Не как книга, напечатанная и написанная, а как дух. И оно остается несокрушимым. Не эти институты, которые создавали инквизицию и вообще все прочее. Это все история. Это трагичная история. И оно все пройдет и уйдет. А это останется. И это не только останется. Это будет всегда источником для возрождения. Всегда будет источником. И каждая идеология древняя, она претерпевала периоды взлета и падения. Когда христианство приходило к полному кризису, оно возрождалось всегда через Евангелие, возвращаясь к своим истокам и к своему началу. Я думаю, отвечая на ваш вопрос, что и у нас теперь нет другого пути, как возвращаться к этому истоку. Гарантии, что мы сумеем это сделать, конечно, нет ни у кого. Но мы этого хотим, к этому стремимся. Должны стремиться, мне кажется, все.
Отец, у вас тут вопросов накопилось,
это очень мало. Я к этому могу добавить, что периодически собираются симпозиумы, съезды и конгрессы, в которых участвуют богословы, психологи, психиатры и психологи-богословы. Очень вам рекомендую книги Джорджа Пауэлла, американец. Его книги, он психолог, психиатр, педагог и священник. Его книги о «Почему мне трудно любить» и другие переведены на русский язык. Мне кажется, книг 5. Но они ходят так вот по рукам. Они нигде не опубликованы, хотя это вполне такая литература вегетарианская. Можем пропускать.
Да. Вот была газета. Поехали на газету за 25 часа. Название ее «Давайте никогда не умирать». У меня такой скромный вопрос. Христос прожил на земле 33 года. И все-таки был распят. И сейчас мы говорим о бессмертии. Кто же в этой газете? Вот я простой. Обязательно ли умирать физически, чтобы потом воскреснуть физически? И нужно ли жить бессмертно физически? Ведь мы же говорим о духовном бессмертии или о физическом?
Если говорить о физическом, то Иоанн Шлифт ответил. У него есть там такие бессмертные
старички.
Вы знаете, может быть, сначала вот мы ответим на вопросы,
потом
я просил бы все-таки студентам задавать вопросы по большей части и психологам
желательно.
Мы сейчас предоставим возможность ответить на записки, а потом ответим
по большей части. Вопрос, как сказать, морально-психологический. Надо ли отказываться от личности, если хочешь идти в Бога?
Я чувствую, что не имею права креститься, так как не могу отказаться от самого себя, от честолюбия, гордыни, не могу поверить целиком. На самом деле, когда человек отказывается от гордыни, он возвращается к самому себе. Что такое гордыня? Гордыня на языке психолога – это компенсаторный механизм, который пытается смягчить в себе комплекс неполноценности. Значит, если от этого комплекса освободиться, если принять, что мы, каждая душа, ценна в очах Божьих, то мы уже не чувствуем себя ничтожеством. Вы знаете, удивительная вещь, каждый человек хочет быть личностью. Я помню, когда-то я жил в Сибири, и там на массовке моего соседа сняли кино. Буквально несколько секунд он проходит по экрану и машет рукой. Он, бедный, ходил на этот фильм потом, вероятно, раз 30. И многие над ним смеялись, но я не смеялся. Я понял, что, увидев себя на экране, он как-то какую-то свою значимость ощущал. А был он никто с точки зрения... Я даже не помню, был просто такой человечек, пьяница. Но тут он вдруг жил, он видел себя на этом экране, на котором происходили всегда какие-то значительные вещи. Это было в 50-е годы. Его мотивировка, не мотивация глубинная, была правильной. Потому что он верно о себе судил. Он был ценным, он был личностью. Понимаете? Он был драгоценностью, а никто этого не считал. И он хотел себя убедить. Каждый из нас, вот кто чувствует себя личностью, кто чувствует, что это ценно, прав совершенно. Поэтому в Евангелии сказано, что пастух бросает 99 овец, чтобы найти одну пропавшую. Посмотрите, какова арифметика Евангелия. Не то, что он сказал, 99 хватит, одна на амортизацию. Нет. Он пошел искать одну, единственную. Потому что каждый дорог, каждый любим, каждый отражает в себе вечность. Пусть замутненно, пусть неполно, но все равно она как-то в нем живет. Мы все-таки образ и подобие Божие. И вот, переживая это чувство, мы постепенно освобождаемся от этого комплекса, и нам не надо обязательно доказывать, что я есть я. И когда человек освобождается от этого, он начинает видеть других. Он начинает отказываться от себялюбия абсолютного. И здесь вы, вот тот, кто задал мне вопрос, вы себя не теряете, а наоборот, вы реализуете, потому что вы живете в тысяче сердец. Вы уже человек в совсем более полном смысле слова, чем раньше, когда вы сидели в своей скорлупе. Поэтому, когда хочешь идти к Богу, а на самом деле все к Нему идут так или иначе, одни медленнее, другие быстрее, одни долгими такими окольными путями. Все равно все бессознательно, в подсознании Бог живет у всех. Он вытеснен у нас, благодаря определенным условиям, вытеснен из сознания, все равно подсознание. Вот он там существует. Отсюда возникновение всевозможных культов и других плачевных явлений нашей социальной действительности. Потому что загнанная туда неистребимая интенция веры была потом направлена на идола. То есть, в данном случае, на исторического деятеля. Вот. А идол может быть другой. Может быть и какой-нибудь актер, популярный певец. Все равно, это же не обязательно. Сталин, не обязательно. Скажите, пожалуйста, как в современной церкви вы, в частности, относитесь к богоискательской идее современного Бога? Это мы можем быть современными, не современными. А тот, кто создал мироздание самовластным, всемогущим, и себе дыхание жизни даровал всем тварям сущим, мир живой нам, людям, отдал многообразно цветущим. Это Руставели так говорил. Так, он не бывает современным или несовременным. Он вечный. Время создано вместе с материей. Простите, на физфак, вам объяснят. Так вот, что касается богоискательства, смотря что под этим понимать. Если просто вялые блуждания с болтовнёй за кофе или еще чем более, то, конечно, это праздное провождение времени. Но если это серьезно, если это попытка осмыслить то, что в нас все равно живет, тогда это достойно человеку. И тогда вы придете к тому, чем живет народ. Сейчас я поясню свою мысль. Народ – это не толпа, не безграмотные люди, а это сумма людей. Достоевский тоже был народом, и Толстой тоже был народом, и крестьянин, и чиновник – все народы. Но именно потому в церкви сходятся все люди разных уровней, что она есть путь для всех. Вот у меня в приходе маленьком есть и доктора наук, и есть неграмотные люди. Это и есть народ. Понимаете? То есть сумма всех уровней. И молодыми, и старыми, и мужчины, и женщины. и образованные, и простые люди. И это все, вот это и есть народ. Единое естественное органическое целое.
Где у вас приход? И когда вы читаете проповеди?
Через воскресенье. Я говорю проповеди. Это один, одно воскресенье проповедь, другое общая исповедь. Это тоже проповедь. А приход у меня в Подмосковье в Пушкине. Город Пушкина. Это близко. Так. В чем смысл жизни? Коротко и ясно. Но мы можем с вами такой сыграть игру. Я буду пытаться, поскольку мне надо ехать сейчас на филфак. Значит, отвечать одним предложением. Смысл жизни существ, созданных по образу и подобию Творца, приближаться к своему первообразу. Для чего и зачем человеку и человечеству нужно жить? Это связано со смыслом жизни. Человек есть собеседник Творца. Единственное творение, которое может ему ответить. Сознательно. Которое может сказать ему слова благодарности. Все наше богослужение есть благодарение. Слово Евхаристия, центральное таинство христианской церкви, по-гречески означает благодарение. И вы подумаете о том, какое это великое чувство. Вот мы пользуемся и тем, и другим, но редко нам приходит на мысль поблагодарить за это. Один французский философ, который не был религиозным, умирая, писал: «Я не знаю, кого благодарить, но я благодарю от всей души». Это было хорошее чувство. Пищи, которые у нас есть, небо, которое над нами. Каждую секунду чувствовать, принимать жизнь с благодарностью. Это замечательно. Это приближает к Богу, несомненно. Несомненно. Смысл надо формулировать. На этом построена логотерапия Виктора Франкла. Формулировать обязательно. Потому что ощущает его всякое живое существо. И каждый человек подсознательно имеет. Но этот смысл не будет для нас рычагом нашей жизни действовать, если мы не передадим его в слове, не передадим его в мысли, подчеркиваем мысли. Вот для чего нам нужно, скажем, богословие. Многие говорят: ну давайте вот так, вообще Бог в душе, все это. Но здесь не будет логоса, не будет ясной мысли. А надо ее пускать в ход, даже если она несовершенна.
Как вы относитесь к проблеме теодицеи, он так называется в богословии?
Скажу, да.
Ответственности Бога, это благо всемогущее за мировое зло.
Вообще, я лично убежден, что отвечаем за это мы. Потому что мировое зло побеждать поставлены люди. И восстание против зла заложено в нас. В нас заложено. Ведь не слоны и не обезьяны понимают, что мир во зле лежит. Это понимает только человек. И человек призван бороться со злом. А если мы хотим иждивенчески думать, что Бог в виде огромного какого-то великана, который будет управлять за нас, так чего мы будем тогда стоить? Разве мы будем тогда люди? Мы будем просто какой-то площадкой молодняка, курятник, недостойный человек. Нет. Если есть препятствия, человек должен бороться и побеждать. И только в этом его призвание и достоинство. А если вы думаете, что Бог должен все время контролировать, почитайте здесь такой фантастический рассказ «Страж птица». Как люди сделали роботы, которые летали, и когда совершалось преступление, спускались и били топ. Жизнь была отвратительной в результате.
А что получилось, что все в мире все зло от людей, а все, так сказать, добро от Бога, так что же?
Вы сформулировали мысль блаженного Августина. Он так и говорит. В целом это так.
Извините, вообще вопрос. Да. Вы сказали, что слово, Бога, оно необходимо в религии.
Да.
А вот как вы считаете, не является ли вот это осознание этого Бога, не является ли оно заключением его в рамки и создание из него, то есть первая предпосылка тому, что становится идолом?
Правильно. Вопрос очень правильный и серьезный. Значит, когда мы определяем форму высшей тайны, мы всегда ее объединяем. Мы всегда ее низводим до своих представлений. Для этого в качестве коррективы в православном богословии существует так называемое апофатическое богословие. То есть то богословие, которое утверждает, что адекватно о Творце можно сказать только то, чем он не является. А позитивно определить его нельзя никакими земными терминами до конца. Это всегда символ, всегда некое приближение. Но на самом деле это естественно. Потому что когда мы описываем физические процессы или химические, мы тоже часто вынуждены прибегать к формулам, к условным знакам. Потому что невозможно логически изобразить, скажем, одновременно волна и частицы, всякие парадоксы природы. Нам принцип дополнительности, вы такой принцип слышали? Кстати, он в психологии очень имеет прямое отношение. Принцип дополнительности. Нильс Бор считал, что принцип дополнительности может служить описанием, а не объяснением, соотношение в человеке духа и психофизического начала. Это в работе «Атомная физика и человеческое познание». Так что мы всегда перед парадоксами природы вынуждены прибегать к условным языку. Так.
Разрешите вопрос?
Да-да.
Приходилось ли вам думать над проблемой распространения наркомании? Есть ли у вас свое решение?
Да, конечно, да. Время наше уходит, но, тем не менее, я попытаюсь кратко сказать. Суть в том, что человек способен прикоснуться к высшей реальности и пережить это как высочайший five experience. Высочайший. И это может становиться от раза к разу величайшей энергетической силой для вообще всей его витальности в целом. И именно на это были направлены мистицизм и многие движения в церкви. То, что мы имеем в практике, это есть открытие человеку к высшему. Но когда это теряется, когда жизнь начинает покрываться пылью, когда она становится монотонной и гнусной, дух человека начинает бунтовать. И вот тут, вместо вот этого прикосновения к вечности, он создает в себе некую имитацию этого переживания химическим путем. Дальше включается уже... Кстати, это относится к наркомании, а к алкоголизму. Вот. Я повторю то, что я уже сказал. Если бы у нас люди не стали бы вот пить, я подумал, что они бесчувственные ребра. И то, что получился вот этот размах алкоголизма, показывает, что душа страдает, что в ней есть вакуум. И в этот вакуум пустой, в конце концов, природа не держит пустоты. Туда наливается либо водка, либо там оказываются наркотики. Здоровая духовность, здоровая духовная жизнь, все это в конце концов вытеснит и выплеснет. Но за это надо бороться, и никаких волшебных фокусов по щучьему велению. Это должен быть целый процесс работы, серьезный.
А когда подростки начинают?
Подростки не автономные существа. Понимаете, они ведь связаны с полем душевным их дома. Ведь они же это делают, потому что им тошно, им скучно. А потом, попав в эту среду, они потом затягивают и других. Подросток – это не Робинзон Круз, а это часть семьи. Так что тут это болезнь. Вы подумайте, что у нас происходит в семье. Вот через меня проходят разные семьи. Какое чудовище неблагополучие, взаимная озлобленность, отсутствие культуры отношений. Уж про какую там любовь говорить? А ведь если на любви стоит семья, то это же не семья, а просто зоопарк. Да что там зоопарк? Зачем зверей обижать? Звери лучше живут, чем вы. Ну просто до сих пор этого не видят. Как вот зимой все покрыто снегом, все там замерзли, на ошибки все спокойно. А когда оттаяло вот сейчас, то получается картина, как здесь у вас во дворе. Что вы можете сказать о необходимости знания сущности христианской истории для веры? И чем она может помочь? Ведь исповедовать можно только то, что пережито в глубине души, а не поздно. Вопрос правильный, серьезный. Одного знания достаточно. Если я буду вам рассказывать про великого композитора, называть даты его рождения, имена его родителей, когда он где жил и писал, но я никогда не слышал его произведений, и я ничего не понимаю в музыке, я могу все это рассказать, фактологию, но все это будет пустое. Это имеет смысл только в сочетании с живым восприятием музыки. То же самое относится к изобразительному искусству. К любому опыту, в том числе и к религиозному. Конечно, хорошо знать историю церкви. Конечно, важно понимать смысл христианского учения. Но если здесь за этим не будет стоять непосредственная встреча, непосредственное переживание, это останется на поверхности существа. Это будет просто информация. А информацию способна впитать и ЭВМ. Здесь не надо быть для этого человека. Смеялся ли Христос? Такой вопрос тонкий. Этот вопрос поднимался в русской публицистике религиозной. Некоторые говорили, он не мог никогда смеяться. Это неверно. Если вы непредубежденно прочтете евангельские притчи, вы увидите, что они почти все были произнесены с улыбкой. Они все наполнены мягкого юмора, а иногда и острого. Когда Христос говорит о том, что в духовном поиске и в молитве надо быть очень настойчивым, он не приводит какой-то возвышенный пример из древних легенд, а рассказывает про вдову с характером чеховской героини, которая пришла к судье и так его достала, что он, хотя и Бога не боялся, и людей не стыдился, но сказал, ну нет, ну я все-таки послушаю, что она скажет, потому что она не дает мне жить. Вот прямой почти пересказ этой притчи. И много других притч Христовых сказаны с улыбкой, несомненно. Потому что юмор присущ только человеку. Вот посмотрите книжку Ладыгина и Коц Надежды Николаевны. «Дитя шимпанзе и дитя человек», вышедший у нас 30-й год. Она сравнила поведение своего сына с ребенком шимпанзе, который воспитывал себя. И отмечала, там таблицы есть, для психологов эта книга не, вообще такая очень важная. Среди общих нам каких-то вещей встречались, кстати, смех был, смеялся и ребенок, и шимпанзе. Но чувство юмора было только у мальчика, а шимпанзе это не было. Чувство юмора предполагает внутреннее знание того, как должно быть и как есть. И это поставление. Корова плюс седло. Мы знаем, что корова седло. Мы соединяем, и возникает положительная реакция. Так вот, это божественный дар, чтобы мы не очень в условиях нашей жизни спотыкали. Чтобы мы могли поступить улыбнуться тогда, когда трагедия слишком нас доедает. Да.
Дзюдзима, о котором вы говорили, в свое время писал, что нет поступков, преступных самих по себе. Таковыми их нарекает общество. Значит, нет поступков добрых и злых самих по себе. Таковыми их нарекает общество. Значит, пока будут люди живы, будет живо добро и зло, потому что поступки, которые совершает человек, имеют вот такую окраску. Роль церкви. Значит, это извечная борьба человека и извечная борьба человечества с добром и злом. потому что растет по мере развития общества, растет его чувствительность. То, что вчера было добром, уже сегодня будет злом.
Мнение Эмили Дюргейма совершенно справедливо. Потому что, я уже говорил, природа не знает добра и зла. И лев, который терзает антилопу, отнюдь не терзается угрызениями совести. Человек может, скажем, как вегетарианцы или Толстой, сказать, что ему неприятно есть труд. Если он лично знаком с животным, которого едят члены семьи, ему это будет непереносимо. Я знаю такие случаи. Был козленок, его воспитывали, а потом взяли, зарезали и съели. Это, конечно, ужасно, невозможно. Но в отношении этических норм, я думаю, что если бы не было вечного добра, общество развивалось бы по жестким законам, и никаких нравственных заповедей не было. Между тем, в развитии человеческого общества все-таки существует поляризация добра и зла. К сожалению, время не позволяет мне сейчас углубиться в эту аргументацию, но, понимаете, есть нечто вечное, и его вовсе не создает общество, а его создает та духовность человека, которая по природе своей способна различать добро и зло. Этим она отличается от животных. Общество лишь шлифует, формирует, влияет, но ни в коем случае не создает это из ничего.
Лет 15 назад была статья Ибрагимсона, журналила «Венгер».
Да.
О генетике добра. Вам приходилось у нас это
видеть? Да. Да, я, правда, ее очень давно изучил довольно прочно, но я потом читал его статьи. Понимаете, могут передаваться и свойства личности, могут передаваться и темпераменты, уровни возбудимости, так сказать, но некие вечные истины, вечные критерии разделения, они стоят над этим, над человеком как естественным существом. Это совершенно особенная область. Если мы это не признаем, мы обязательно начнем релятивировать этику. Релятивируя этику, мы начнем разрушать общество. Что уже было с успехом сделано? Когда говорят, что нравственное не то, что полезно для того-то или для того-то, это начало для разрушения нравственных основ.
Угу. Не могли бы прокомментировать мне вот такую ситуацию? Я когда натыкаюсь вот в Евангелии на то место, где Христос говорит, что Петру, что ты трижды отречешься от меня, дважды не пропоет петух, вот, меня все время это как-то подкашивает. Я вот не могу понять смысла этого и почему происходит именно так.
Когда я был еще семинаристом, мне попался этот вопрос на экзамен. А я все думал, значит, что бы такое сказать? Я такие гипотезы. Почему же Петр отрекся? В чем там было дело? Вот. А преподаватель сказал, он очень мудро сказал, а вы, говорит, заметили, что Петр больше всех клялся, что он вообще пойдет и в тюрьму, и на смерть, больше всех выступал. И вот на этом согласились, что он был самоуверен. И Христос это погасил, сказал, ты отречешься первым.
Когда возникает второй вопрос, а как вы относитесь к... Рассказывали не до Андреева, Иуды Искариот. Вот так это трактовки.
Ну, знаете, это чисто библейское. В ней нет ничего от истории. Потому что Иуда был обыкновенный человек, такой же, как другие апостолы. Просто в решительный момент они все растерялись, но все-таки испугавшись и отрекшись, они сохранили к нему любовь. И они раскаялись. Петр же заплакал, когда он это сделал. А Иуда, полностью потеряв веру в него, решил не только от него отмежеваться, но и еще перекинуться в стан его противника. Мы это видели тысячи раз. Это так тривиально, к сожалению, что не надо вся эта псевдопсихология, которая накручена у Андреева, она ничего не соответствует. Ничему. Это довольно слабая вещь у него. Так, Бог во мне и вокруг меня. Тогда как так ли необходимы церкви и соборы? Почему нельзя обратиться к Богу всегда и везде? Можно. Можно. Вот в романе «Монсеньор Кипот», который сейчас опубликован в иностранной литературе, там во время приключений священник попадает в комическую историю. Некий тип очень странными переживаниями, я не буду вам рассказывать, он должен обязательно принести исповедь. И он ловит этого священника и тащит в туалет. А его спутник, коммунист, решил, что его, этого священника решили убить. Он бежит туда в туалет и говорит, что вы тут с ним делаете? Он говорит, я принимаю исповедь. Ну как, здесь? Он сказал, где угодно, в тюрьме, в туалете, на кладбище. И он был прав. Молиться можно всюду. Я знаю людей, которые молились и в камерах, и перед смертью, и в самых необычайных, неожиданных ситуациях. Вот. А для чего нужен храм? Я уже говорил. Мы люди, состоящие из плоти и крови. И мы нуждаемся в том, чтобы наши чувства, наши внутренние переживания воплотились. Чтобы нам помог образ, понимаете, собраться, сосредоточиться. Я бы очень жалел, если бы все это исчезло. На этом строится великое христианское искусство. Оно передает нам опыт веков, древних иконов, закодировано, можно сказать, та молитва и та глубина, которая была у великих людей прошлого. Это связь с ними. Церковь едина. Церковь едина. Те, кто ушли, они остались с нами. В этих изображениях, в этих гимнах, в этом едином культурном духовном потоке. И мы можем из этого потока черпать всегда, только надо к нему обратиться. До последнего времени для многих это было трудно. Сейчас это становится возможным. Поэтому смотрите, вы должны размышлять над душой. Душа есть чудо мироздания, чудо в прямом смысле слова. Как говорит Державин, как солнце в малой капле вод, ты во мне отражаешься. Вечность отражается в нас. Не будем ее там покрывать плесенью, темнотой и грязью. Пусть она блестит, как наш собственный талисман. Тогда жизнь будет прекрасной, гармоничной, совершенной. И не когда-нибудь вечность на том свете. Мы на тот свет понесем только то, что у нас собрано здесь. А здесь и теперь, здесь и теперь, это возможно сейчас как для каждого человека. И на этом стоит Слово Божие, которое нам возвещает Иисус Христос. Спасибо. Увы, я должен ехать дальше.